Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Среда, экватор недели, половина впереди, половина позади. Экватор это не означает, что очень-очень жарко. Экватор это означает серединку где-то. Вот серединочку на половиночку. Потому что в остальном, конечно, супер-мега рабочая температура. Очень мега, очень супер. Прямо на улице, можно я буду на улице работать сидеть? Можно оборудовать мне где-то под... Господи, как сложно выбрать дерево. Под липой, нет, под дубом, как я бы под дубом хотел. Под дубом оборудовать мне местечко, я бы сидел под дубом бы. Идет налево, песнь заводит, направо сказку говорит. 16 градусов сейчас в Москве ощущается как 15. Прекрасно, прекрасно, это... Господи, можно дышать, можно... Все что угодно можно. 738 низкое давление. 87 высокая влажность. 2,5 метра. Приличный ветер. Все хорошо у нас. Отлично. Надвигается, черт задери, дождь. Я сегодня спросил у прогноза погодного сайта своего. Говорю, брать мне с собой что-нибудь непромокаемое? Он говорит, не надо, даже не будет. И вот сейчас мы видим, что с северо-запада на нас осадки. А как промотать по времени, по шкале времени, как это сделать? Никак нельзя. Ну, в общем, мы где-то вот в кольце. Видите, Москва, она как бы в кольце и надвигается. Не очень понятно, я бы хотел, конечно, глубину осадочную измерить. Вот как это все будет. Не получается. Да бог с ним. И так видно, что будут осадки. Будут нормально сегодня. И завтра. 20 сегодня максимально, потом 20, потом 21, 23, 23. 21. Нет. В воскресенье снова 21. Небо! Небо лежит на маковках Москва-Сити. Половина закрыта. Красивая картинка. Как это мне сделать, чтобы было видно? Ага, послушать, посмотреть рекламу обязательно. Ладно. Вот, смотрите, как выглядит красиво, а? Вот это красота. Что нам Дубаи? Что нам ваши Куала-Лумпуры? Если, смотрите, какая у нас. Вот просто... И... Идет облачный слой и упирается туда, уходит. Прямо, знаете как? Вот прямо высотка сталинская МИДа нашего. Вот уже ее шпиль уже так подпирает облачный. Очень красиво. Ой, все. Надо делать фоточку, высокое качество поставить. Или уличные камеры тоже стали замедлять, как и ютубчик, нет? Нет, не стали. Вот, картинку транслирую, очень красивую. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Наш телеграм-канал молниеносный. Вы спрашиваете, как быстро там все у вас работает? Я говорю, быстро? Нет определения быстро. Мы работаем молниеносно. Закрой глаза, открой глаза. Все, вот мы уже и сработали. Видите, какая красивая картина? Очень красиво в Москве, очень хорошо. Говорит МСК-бот, вот здесь читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, вот в районе Царицына дождик уже вовсю идет. Угу. Вчера послушал передачу с утра по поводу трансформеров ваших и заморочился.
Да.
Потому что тоже начал, плохо срабатывать.
Угу.
Вы знаете, он... Знаете, красивый, там, с рыбаком таким, под закат, который вот эти там вот. Очень легко, прям чуть поддел ногтем, раскрыл на две половинки, ехал в мастерскую, единственная батарейка припаяна. Поменяли мне батарейку, все отлично, хорошо. А на работе у ребят, у них обычный белый транспондер на машинах, но вот они не смогли его вскрыть. Не смогли. Да, не смогли. А у меня очень легко, прям на всем поддел и по кругу обошел.
Ну что ж, мы будем думать про вас, что вы хитрец, что вы ловкач, что вы пытаетесь лайфхакнуть жизнь. А мы такие примерные, в белом, под дождем стоим и платим деньги за новые транспондеры. Не, ну классно, классно. Нет, если получилось, это прям супер здорово. Я же, слушайте, это если бы я был изобретателем транспондеров, и я их изготавливал, и я вам сказал про них что-то, и вы могли бы мне говорить: о, видишь, сказал что-то, что не соответствует действительности. А это же мопед не мой. Я вообще про транспондеры ничего не знаю. Я знаю только то, что мне говорят официальные. Так вот случилось у меня по ходу всей деятельности, в течение всех десятилетий, что всегда приходилось с официальными властями общаться. Официальными властями автомобильных компаний. Официальными властями автомобильных групп, автомобильных компаний. Официальными представительствами там еще чего. Даже если с дилерами, и все равно даже через официальные какие-то официальные каналы. Поэтому все официально. И ты все время думаешь, что вот это и удобно, между прочим, я вам скажу. Очень удобно. То есть ответственность всегда не на тебе. Ну а что? Вот я про транспондер ляпнул что-нибудь. Вы говорите: вот, сказал, видишь, а я поменял батарейку. А я такой раз и в сторону, и утек. Говорю: а я-то при чем здесь? Я вообще в другом городе, что вы мне сделаете? Я ни при чем. Это мне сказала тетя по телефону, когда я в автодор позвонил. Вот и все. То есть они придерживаются такой позиции. Я думаю, что поскольку это было лет 5 назад, может быть, тогда не было всех этих модных транспондеров, и был один вид транспондера, тот, о котором вы говорите, у вас на работе не получилось. Ну, это просто обычный какой-то классический, он сейчас называется стандартный. И вот этот стандартный, может, оно и не получалось скрывать. Хорошее про Олимпиаду. Можно я про Олимпиаду вам расскажу? Хорошее, потому что, конечно, ни один здравомыслящий человек не следит за Олимпиадой. Эрдоган сказал вчера, что его внук отговорил. Он говорит: внук, говорит мне, ты приедешь туда, и тебя там одолеют гомосеки, говорит он. Дедушка, не надо, одолеют гомосеки. Он говорит: ну, я подумал и думаю, действительно, не поеду. И не поехал Эрдоган, хотя его приглашали. Еще там отказывается следить, болеть, это понятно. Но что-то же хорошее должно происходить на Олимпиаде. И это же все-таки же ведь Олимпиада. Это же ведь праздник спорта, праздник толеранта, праздник мира... любия, миролюбия. Ну, исконно, что вкладывали древние в этот праздник, древние греки. Это попытка через спорт, через стремление к красоте духа, красоте тела победить войны. И уж если воевать, так вот так вот по правилам здесь у нас, вот на арене на этой. Так же Олимпиада, что-то в ней есть хорошее. Вот хорошее накануне пришло. Ранее НОК, Олимпийский комитет. Какой-то, наверное, Н это что? Независимый или настойчивый, или непревзойденный Олимпийский комитет Палестины направил главе МОК Томасу Баху письмо. Говорит: господин Бах, у вас такие предки. Вы помните? Та-да-да-да! Та-да-да-да! Или это не Бах? Но, в общем, вы помните? Поэтому запретите израильским спортсменам участвовать в Олимпиаде. Не, так нельзя. И послушайте, пожалуйста, это прекрасно. Это вот то, что нужно будет нам отвечать и научиться. Вот так нужно научиться отвечать, если вдруг что. При этом как бы не отворачивая сторону и не делая так. Вот так вот. Как этот, ну или не держать пальцы скрещенными за спиной, я не знаю. Ну, то есть, ну, на полном серьезе говорить то, что ответили в Международном олимпийском комитете. Это цитата. В мире, в зависимости от того, как вы слушаете, кого вы слушаете, происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали все жалобы всех команд, никто бы не участвовал в Олимпиаде. Наша профессия – спорт. Мы уходим от политики. Сказал представитель МОК. Это Баху написали, а за него отвечал Марк Адамс. Уже здесь, на пресс-конференции в Париже. Ибо его спросили, Марка Адамса: вы знаете, есть ощущение, что все-таки МОК принимает политические решения. Он такой: что такие? Какие политические? Ему говорят: ну, глядя на то, что происходит со сборной командой Олимпийской России, есть ощущение, что вы принимаете политические решения. И при этом израильская команда, при том, что и ООН признала геноцидом происходящее в секторе Газа, и признала, что это военное преступление, и МУС, который Международный уголовный суд, тоже высказался. И, в общем, и при этом израильская команда выступает, говорят им, Олимпийскому комитету. На что они ответили, еще раз, я хочу, это великолепная цитата. В мире, в зависимости от того, кого вы слушаете, происходит от 20 до 30 войн. Если бы мы выслушали всех жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать в Олимпиаде. Наша профессия – спорт, мы уходим от политики, говорит он. Они уходят от политики. К говноедству! А он вот так вот. Мы уходим от политики к говноедству. Иначе, как вот таким маневром, вот таким поворотом, клинкором таким, невозможно объяснить происходящее вообще. Ну и в частности на нынешней Олимпиаде в Париже. И в целом происходящее в Олимпийском комитете. Да захлебнитесь вы там в своем этом самом... Не о политичности своей. Просто вот ешьте, достаньте огромные ложки и жрите это все, вот это вот свое, пожалуйста. Вообще не парит абсолютно. Чем холоднее, тем выше содержание кислорода в воздухе, который, как известно, из азота весь в основном состоит. А теперь в нем больше кислорода. Потому и дышится хорошо. Хорошо! Виктор Пунич, доброе утро. Приветствую, Алексей Портер. Вася Куролесов. Все, Огонек, Пенек, эмигрант из Корея Таун. Вам добрый вечер в ваш Лос-Анджелес. Здесь Герман, доброе утро. I'll be back, I can fly, баба Таня, Артем Ширлин, Дима Хамовники, Алексей 762 и Алекс 763. Прикиньте, люди нумеруют себя и пишут, кстати, один за другим. Вася Куролесов, доброе утро. Тимур Чураев, приветствую. Кстати, наш человек там за океаном, мигрант, сообщает: в корейском Тауне плюс 21, сегодня в Пасадене. Это город такой, Пасадена. Появились первые 10 полицейских автомобилей Tesla модель Y для патрулирования. Еще 10 модель 3 для детективов. Что делает, тот на том и ездит. У вас Теслы делают, на Теслах ездят. У нас Весты делают, на Вестах ездят. Нормально. А я предложил вам показать эту новость тем душнилам, которые ноют постоянно, же китайские тачки только мы покупаем, только мы берем, и то от абсолютной безысходности и беспросветности. Но еще и китайцы странные тоже их покупают. Вот вам новость. Электромобили из Китая заняли электро. Это просто речь только об электромобилях. Из Китая заняли 11% европейского рынка в июне. Всего рынка! Всего рынка! Поставки в страны Евросоюза 23 тысячи экземпляров только электричек. И это на 72% выше по сравнению с маем. С динамика от месяца к месяцу. Темпы роста превысили европейские продажи вдвое. Это Bloomberg сообщает. Новость. Мы вас не хотим. Вы мерзкие, противные отстойники. Идите вы лесом и жуйте свои листья коки. Глава МИД Венесуэлы Хиль объявил о разрыве дипотношений с перуанцами. Все после того, как Перу не признало результаты выборов президента Венесуэлы. Там Мадуро, я напомню, победил. И теперь перуанцы могут идти курить бамбук. Все, все. Венесуэла не знает их. Они говорят, вас здесь не стояло, говорит Венесуэла. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Да.
По поводу китайских автомобилей хотел сказать, когда СВО началось, вот там все вокруг окружающие, гадили. Угу. Да я ни за что в жизни, я лучше пятилеточку немецкую, там, еще что-то, угу. Что-то. А сейчас, смотрю, потихонечку отползают. Сам смотрю, новый Китай.
Понимаете, в чем дело? Мы не репрезентативны в этом смысле, потому что всегда можно сказать, что мы просто... Нас поместили в такое положение, поставили в такую позу, что типа у нас единственный вариант новую тачку заиметь за сколько-нибудь вменяемые деньги, это типа китаец. Именно поэтому я привел европейскую статистику, потому что они же типа не в позе, у них же типа Олимпиада, у них там все нормально вообще, все очень хорошо. И при этом такой кратный рост от месяца к месяцу заинтересованности в китайских тачках. Это тоже о чем-то говорит, наверное. Ну, как бы, есть какое-то ощущение того, что несколько лукавят те, кто пытаются кричать. Внимание! Я не защищаю китайский автопром. Ровно так же, как я не защищаю там все остальные автомобили от Toyota. Мне хотелось бы, чтобы вы просто открытыми глазами смотрели на вещи. Мы все, ладно, не вы, мы. Чтобы мы все смотрели открытыми глазами на вещи. Без каких-то линз контактных, которые вы надеваете. Ну, к примеру, надеваете линзы под названием «Невероятное качество Тойоты». Вот. И сквозь эти линзы, ваши глаза, а потом по нервам, в мозг, в сознание летят сигналы, которые говорят... Все дерьмо, кроме Тойоты. Вот все тачки разваливаются, все гниет, все выходит из строя. И только Тойота ездит себе и ездит. И ничего с ней не случается, и это просто синоним надежности. Вот у вас есть такие линзы, вы их надеваете, а я просто стою рядышком и говорю, послушайте, братцы, но это не так. Это не потому, что я не люблю Тойоту, и не потому, что я люблю Тойоту. Я просто смотрю отстраненно со стороны на ситуацию и говорю вам, это не так. 100 тысяч двигателей V6 оказались со стружкой внутри. Технологический процесс был настроен так на этих высокоразвитых предприятиях, что внутрь попала стружка, из-за чего двигатели сбоили постоянно, пока инженеры не допетрили, а что там. Давайте разберем, посмотрим, что там. И в результате оказалось, что 100 тысяч. О чем это говорит? Что Toyota отстой? Нет. Это говорит просто о том, что это всего лишь один из автопроизводителей, у которого случаются косяки. Случаются. Поэтому китайские производители — это всего лишь автопроизводители, у которых есть качественные автомобили, премиального бренда, отличные электрички, есть полные дрова, абсолютные, ну что-то такое, ну как и у всех на самом деле. На самом деле, как и у всех. Поэтому вот я против однобокости. Я за все разнообразное. Я за то, чтобы смотреть на мир открытыми глазами и без вот этих всяческих линз всевозможных. Как мне вчера, ну, кто-то в чатце тоже присылает. Вот, типа, глянь, какие запчасти делают китайцы. Какой-то чувак, сейчас я, может, я даже найду в чате. Какой-то чувак в занюханном сервисе, ну, в таком, то есть вот качество сервиса уже говорит о том, что, ну, я бы, вот, гляньте, вот я вам сейчас показываю. Вы бы в сервис в такой...
Рио первый привез мне...
Внимание, это сообщение мне приходит... Это сообщение мне приходит с комментарием «Качество китайских деталей». Мне кто-то пересылает его из откуда-то там. Короче, гляньте сначала на картинку. Вот вы бы привезли свою тачку ремонтировать в сервис, который вот так выглядит. Сообщаю вам. У меня примерно где-то процентов на 64 было чище и лучше в кабинете, в классе, в рабочем, в старой советской школе, где у нас были... эти, по труду занятия. Больше вам скажу. У моей тетки в деревне тракторная бригада, где комбайны там все это готовили, вот это все. Тут же коровы, там навоз, все, трактор, все на коленках сидят. У них чище было в техническом цеху, чем вот в этом месте. Вот показывает место. Занюханный такой какой-то верстак стоит просто. Тиски какие-то стоят обычные, дедовские, ну такие настоящие. И в этих тисках зажата тяга. Ну, в смысле, рычаг шаровые там эти, вот такой. Знакомый в нее, и начинается ролик фразой. Знакомый на Kia Rio. Окей? То есть, ну, как, вот, у меня есть знакомый, там у него там что-то, у меня друг есть, а вот мне рассказывал знакомый. Знакомый на Kia Rio приехал. Смотрим дальше.
Вез мне поменять привод в сборе.
Привод.
Я его поменял. Через 1000 километров левый шрус этот наружный захрустел.
Левый шрус захрустел.
Он заказал еще раз, вот новый привод лежит у меня внизу. Еще раз.
Смотрите, слово «Китай» не возникает ни разу, окей? Все, что я услышал, это знакомый Kia Rio, шрус, тяга, привод. Вот это вот я слышу эти слова. Новый. Дальше.
Привез поменять его, а этот решили сдать по гарантии.
По гарантии.
Факт в том, что теперь я не могу достать...
Он не может достать.
Вот. Он там сидит, капец.
И, короче, он вот это все рассказывает. Это весь ролик. Это весь... Да, сейчас. Ну, я... Ну, хотите, я промотаю, завалим чтобы...
в наглую.
Вот, завалим наглую.
Решили наружный поменять. Хер с ним. Поменяем наружный.
Ой, это наружный. Смотрите. Ладно. Он
такой. Представляете, какие китайцы делают запчасти.
Вот. И, наконец, появляется фраза. Представляете, какие китайцы делают запчасти. Окей. Про что этот ролик? Вообще. Вы, послушайте, вы не представляете, как забавно, нелепо вы выглядите, присылая мне вот эту всю историю. У меня знакомый на Kia Rio. После этой фразы уже можно просто, ну, уже можно дальше идти, заниматься более интересными делами. Я зачем это все взял, потратил наше время сейчас на эту фигню? Затем, чтобы, ну, со стороны вы гляньте это на себя. Александр, он сам знает, кто прислал мне это дело. Александр, между прочим. Вот все время от Александра проистекает какие-то набросы. Такие набросы, чтобы вот это... Александр, вот сами со стороны гляньте, послушайте. Вот, ну, реально. И посмотрите трезво еще раз на то, что происходит. А потом второй мне присылает... Сейчас, где-то у меня... здесь же, по-моему, в чатце было. Присылает еще. Тоже с этим самым, с таким же заглавием, с таким же... качество китайских автомобилей, что такое? Сейчас я найду. В общем, заправка, тетечка какая-то с микрофоном подошла к чуваку, и чувак сидит в, насколько я понял, в Exeed VX, и говорит о том, что это не машина, это говно. Что если бы я сейчас встретил еще этого дилера, который меня убедил пересесть с Мерседеса на него, я бы его заставил обратно купить эту тачку. Сейчас что-то я не нахожу. Вот. Вот Мерседес, БМВ это класс, а это полный отстой. А чувак сидит в Exeed VX. И она мне присылает, говорит, вот, смотри, владельцы делятся впечатлениями о своем автомобиле. Я по-настоящему потрясен тем фактом, что у вас еще есть жилье. Ну, жилье, кров, ну, дом. Дом, кров, дети, почка, сад, огород, деньги, счет, карта, кредитная карта, телефон, холодильник, там еда. Еда, вода, и вы еще не пострижены в монахи или в монахини. И вы не в секте еще. Я удивлен. Потому что с такой пластичностью сознания и способностью как бы покупаться на любую цыганщину и реально наделять ее смыслом, вам, ну, в смысле, ну, нужно следить за собой. Нужно очень за собой следить. Потому что однажды вы обнаружите, что вы стоите с коктейлем Молотова перед военкоматом, где-нибудь вас убедил кто-то там. Или вы обнаружите себя перед банковским этим банкоматом, снимая деньги, кому-то передавая деньги за что-то там. Вот вы, ну нельзя такими быть, ребят, серьезно. Будьте чуть-чуть покритичнее немножко.
Моторы.
6.33, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, это среда, у нас 31 июля. Вот я и говорю, неискоренимо желание отправиться в секту куда-нибудь, присоединиться к какому-то, присосаться к какому-то очень простому мнению. Правильно, Артем Шилин? Я кому сейчас все это рассказывал 20 минут? Артемка, внимание, Артем! Внимание, сосредоточимся, хотя мы на 30 секунд на том, что я говорю. Кому я все это рассказывал? Пишет мне тут Шилин. Китайцы же сами говорят, что у нас продают как премиум, у них это как Жигули. Далеко не премиум и далеко не за эти деньги. Артем, внимание! Внимание, сосредоточься! Не отвлекайся! Артем, на меня смотри! На меня, смотри на меня! Значит, Артем, я тоже видел этот ролик, мне его тоже переслали. Стоит в шортах, в шлепанцах и в майке алкоголички, в каком-то складском помещении среди пленки упаковочной и картона. Китаец, говорящий по-русски, это значит, он у нас живет. Стоит китаец и рассказывает что-то про какие-то автомобили, что в Китае на китайских не ездят, а то, на чем вы ездите, это говно полное. Артем, внимание, Артем. Это, ну вот... Вот этот ролик реально для вас объективная иллюстрация происходящего на всем китайском рынке и на всем российском рынке и того, что происходит. Вот вы, глядя на этого человека, вы реально готовы довериться мнению или поверить хотя бы хоть единому слову такого чувака, пропитого, ну, такого, в алкоголичке, в майке, в трусах, какие-то шорты, трусы такие, в шлепанцах чувака? Серьезно? Артем Шилин, кому я сейчас рассказывал здесь про секту, про готовность присоединиться к любой фигне? Порой смотришь и думаешь, стоит тетка, открывает, говорит, тиктокерша такая. Вот это упаковка соли. Вот я надо вот тут открыть, вот тут вот так вот открыть надо, а вот сюда вот так вот насыпать, и она будет сыпаться, смотрите. И такой бац, подписчиков у нее там 300 тысяч. И думаешь, елки, люди, вы что? Люди! Ну как-то, ну надо же... Немножечко мозг включать хоть иногда. Или что у вас там уже, этот налет кальциевый, как на кране, который никогда не мыли на смесителе этот. Он, все, он уже не поворачивается, мозг. Этот, не? Что значит, китайцы сами говорят, что то, что продают как премиум, это не премиум, а то, что премиум, это не премиум? Вот Артем, вот что это означает фраза? Еще раз. Есть автомобили Zikr, к примеру. Слышали про такие? Есть Lisan, Lixan, так она пишется, Lisan. Есть Hongqi. Есть, к примеру, Xiaomi. Сейчас одна модель, дальше будет больше. BYD есть такой производитель, один из главных китайских. И он, кстати говоря, бьется в Штатах с Теслой. Некоторые месяцы в Штатах BYD электричек продается даже больше, чем Tesla. Есть производители такие, как Lifan, к примеру, бывший Lifan, потом вон там что-то у них случилось, который делает сверхбюджетные модели, сверхбюджетные. Про какие конкретно автомобили вы говорите, елки? Ну, в общем, ладно, я хочу закончить это, хорошо? Потому что это, мне кажется, неискоренимо. Я сам решу, кошек, на что переходить. Не переходите на личности, смотрите в суть. Я 20 минут человеку суть говорю, про суть рассказываю. И он мне снова рассказывает про ролик, где китаец в шлепанцах рассказывает про премиум, который на самом деле не премиум. Это что, не суть? Вы сами, товарищ Кошек, в суть смотрите. Сами гляньте в суть. Когда вы туда посмотрите, вы оторопь вас возьмет от того, кто окружает вас. И эти люди учат вас жизни, Кошек. Жизни вас учат. Рассказывают вам тренды, что хорошо, а что нехорошо. Тяга у него за этот, в тиски зажата. Приехал на Kia Rio чувак первого поколения, показал качество китайских всех запчастей. Короче, в Китае есть один завод, который делает все запчасти. Он делает все запчасти абсолютно. Вот. И он сделал говно какое-то. И на этом основании мы такие... Наконец-то мы выяснили, что Китай делает говняные запчасти, потому что, вот видите, в тисках у человека что-то зажато. Это как вы зимой ходили с педалью сломанной чингана, просто в руках. Держит человек педаль в руках и говорит: «Вот, сломалась педаль!» И вся страна загудела такая: «У чингана педали ломаются». Ребзо, ну, елки, ну, построже надо быть к фактам чуть-чуть, капельку хотя бы. Да, доброе утро, слушаю, ладно, давайте пойдем.
Доброе утро, Денис.
Да, Денис.
Смотрите, вчера пообщался с представителем дилера, да, ну, все-таки выбрал Джили.
Из чего?
Поменьше. Из Черри, Хавейл, ну вот из этих,
понял.
Из трех выбрал Джили.
Понял.
Да, вот. Позвонил, говорит, приезжайте. Я говорю, говорит, что будете сдавать? Я говорю, ну, Крету свою, вот 4 года есть. Хотелось бы поменять. Он говорит, с удовольствием заберем, приезжайте, все, вопросов нет. Начал мне что-то. Я говорю, какие цены? Он говорит, ну, цены я вам не буду говорить, потому что это как доктор сейчас, типа, ставить вам диагноз. Но, говорит, августа, с середины или конца августа мы начнем их поднимать. Сначала на 50, потом на 80, потому что утильсбор поднимается, мы сразу, типа, чтобы не отвлекать клиентов, да, на полмиллиона, мы их так резко поднимать не будем. Я задумался, что, наверное, надо все-таки подзакупать.
Ну, вот,
поэтому,
наверное, поэтому или же в нашем союзном государстве, в едином экономическом пространстве будут появляться заводы на манер BLG, где будут производиться те же модели. Будут называться...
Это локализация, BLG. Может быть, будет.
Ну, вот уже что... две модели BLG. Уже Coolray и Atlas локализованы, пожалуйста. Atlas Pro, который XC70, и Coolray, который X50, пожалуйста, локализованы.
Да, вот.
Это на цене отражается, на всем.
На Atlas Pro смотрел, и, в принципе, как бы, ну, машинка неплохая, и знакомые, которые покупали, у всех достаточно положительные отзывы. Mm-hmm. Полный привод, там двигатель плюс-минус, он бодрее, чем в тех же Хавейлах. Так, ну, такой. Вот. Но сейчас, если можно взять там 2800, да, в хорошей комплектации, это без панорамной крыши, то... Вот когда я все-таки, наверное, созрею, а я обычно успеваю в последний вагон заскочить, то, наверное, все-таки скоро это будет 3+. Плюс.
Вот. Возможно. Оно так, ну, так оно все и развивается, так вот с яйцами также.
Я рассмотрел неверный вариант.
С сахаром.
Это наша Лада, как ее, который минивэнчик такой.
Ларгус вы имеете в виду?
Ларгус, да, точно, Ларгус.
Ларгус. Ну, это...
Единственное, конечно, там ручкой, но по габаритам она прям вот идеально подходит, чтобы на рыбалку съездить или куда-нибудь доехать туда, куда вот пузатерки не пройдут.
Ну, это...
Вот пока два варианта.
Ну, не знаю. Ну, наверное. Не, ну, так-то вообще, наверное... Ну, если надо по габаритам, чтобы куда-то съездить, и при этом, чтобы... Так можно вообще там какой-нибудь Duster трехлетний посмотреть? У нас база запчастей очень обширная. Автомобилей этих продано дофигалион просто. И всегда найдется где, и всегда найдется чем, если вдруг что починить его. Да и сам он, по сути, простой. Ну, то есть, если задача просто колеса обычные, может, он тогда и не стоит. Ну, то есть, если прям Ларгус рассматривать. Вот, ну, вопрос... Вы бы рассмотрели новый Ларгус или Дастер с пробегом? Хотя Дастер что-то тоже каких-то дурацких денег там стоит. Сейчас, кто-то здесь попрощался, а я хотел что-то в спину такое тоже сообщить. А, вот, доктор Ливси, он сообщает. Доброе утро и прощайте! ха-ха-ха-ха, он такой, Эликсия, такая, уезжаю, уезжаю в отпуск на берег Горьковского моря, ха-ха, вы тут мучаетесь, хорошие мои, мучаетесь. Знаете что, доктор Ливси, вы это, пожалуйста, прямо тоже, прямо на Мальдивы уезжает он. Ну, нормально у нас тоже свои моря есть, у нас вон, видите, и водохранилище тоже. Посмотрел я на это ваше море. Водохранилище на реке Волге, образованное плотиной Нижегородской ГЭС. Из-за своих размеров, а также из-за штормов с высотой волны более 2 метров, имеет обиходное название Горьковское море, входит в Волжский каскад водохранилищ. Ну, это самое. Прощайте, доктор Ливси. С таким пафосом, это самое. Но я понимаю, понятно. Тут скорее радость от отпуска. У Ларгуса багажник больше. Да, не буду спорить, у Ларгуса багажник больше. А у Патриота еще больше багажник. Ну, то есть, если нужен огромный багажник, тут есть разные варианты. Если просто нужен огромный багажник, может, пикап тогда нужно вообще покупать. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро. Вот, смотрите, тут недавно проехал по трассе в обход Тольятти, который недавно открыли.
Да, северный.
Ну, все хорошо, дорога отличная. Ну и один минус, я не заметил там ни одной бензоколонки.
Я понял, можно сразу я пресеку плохой звук? Ну, с одной стороны, ну, в смысле, реально звук очень, ну, прыгает у вас эта штука. Вы, вероятно, оттуда из региона звоните. А с другой стороны, уже мы столько раз это обсуждали. Ждайте, я коротенечко скажу так. Есть два варианта. Открытие дороги тогда, когда готова дорога, а инфраструктура будет достраиваться. Один вариант. То есть вам готова дорога, вам ее открывают и говорят, пользуйтесь, пожалуйста. Сокращайте на 2 часа время в пути. Забирайте. Вот, второй вариант. Дорога готова, вы продолжаете ездить на 2 часа дольше, видите готовую дорогу и говорите, ребят, ну, может, уже открыть? А вам говорят, вы знаете, мы еще не все контракты заключили по АЗС, у нас еще не все АЗС вошли, мы должны подписать, там они территорию должны подготовить, все это. Где-то через 9-10 месяцев появится первый АЗС, поэтому через 9-10 месяцев мы только откроем. Скажите, какой вариант вам подойдет? Ну, какой вам вариант лучше? Вам дорога? Или вам, чтобы АЗС? Ну, сколько километров там этот объезд? Сколько? 4000? И на всех 4000 нет АЗС? Нет. Это объезд. Он же ведь объезд. Он маленький, малюсенький. Что там того объезда? Вот, поэтому история такая. Сделали дорогу, открыли дорогу, чтобы вы ездили. Пожалуйста. У нас ровно та же история была с М-11. Сколько стона было про то, что невозможно заправиться, вот это все невозможно. Сейчас, пожалуйста, на каждом шагу. Ты приезжаешь, все, любые, кафешки, грили тебе готовят прямо, зоны отдыха, заправки, 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 электрозаправки. Не было связи, мачты каждые 500 метров, интернет, LTE, покрытие, просто 4G, все летает вообще, а может и 5G даже, я не знаю. Все отстроилось, ну, потому что инфраструктура нарабатывается гораздо дольше, чем строится сама дорога. Мы же первыми начнем выть, когда мы будем видеть готовую дорогу, а ее почему-то не открывают, не пускают нас туда. А нам ответят, ну, знаете, там еще заправок не очень. Да плевать на заправки, мы заправимся до этого участка, дайте нам ехать на 2 часа быстрее. Вот и все. Поэтому открывают, и поэтому, да, пока заправок мало, а потом будет много. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Всем хорошей дороги. Хотелось бы доброго Дока поздравить, то, что он сейчас на Байкале находится, и все замечательно. И про Горьковское море хотел сказать, что в студенчестве именно как раз... как в студенческий лагерь меня туда отправляли. Угу. Да, там действительно все очень круто.
Нет, я не спорю. Это я только за. Это я больше от зависти, конечно. От зависти не было. Пазик вот тут сообщает про немецкое качество Volkswagen Touareg. По правой стороне двери отключилась вся электроника. Ну, вы там же ковырялись, наверное, отверткой. Вот надо отключить. Отвалился грузик с карданного вала. Грузик с карданного вала. Дисбаланс задней части. Заглючила пневмоподвеска. Стало в верхнее положение. Пришлось искать 5-амперный предохранитель, чтобы опустить в нормальное положение. Стеклоподъемник опустил стекло и не поднимает его обратно. Вебаста вышла из строя, генератор вышел из строя, проблемы с фарой, стала моргать. Поменял блок розжига, не помогло. Поменял лампы, не помогло. Немного погодя, вообще выключилось. Заглючил штатный монитор мультимедийки. Периодически глючит датчики слепых зон. Просто так одновременно загораются на пустой трассе. Лопнула трубка кондиционера 2 раза. Продувал катализатор. Заправляюсь только на Лукойле. Я уже молчу по мелочам. А это были... вот, видите, по мелочам он молчит. Расходники, левый ступенчатый подшипник, накладка хромированная отвалилась. Отправьте это Александру и всем, и всем, кто что-то гонит на Китай. Это не означает, что... Вот, понимаете, в чем дело? Смотрите, Пазик. Вот как работают эти... как работают эти агенты узкомыслия? Вот на этом основании какой-нибудь, а такой Александр или Алексей какой-нибудь, не вы Алексей, не вы нормальный Алексей, есть другой Алексей, который вот все время это самое конючит. Вот на этом основании какой-нибудь такой Алексей должен сказать: вот видите, вот вам хваленое качество Volkswagen'а. Volkswagen дерьмище делает, одни ведра сплошные, правильно? То есть на примере отдельно взятого автомобиля нужно сделать общий вывод. Вот как работает психология этих людей. Мы же с вами прекрасно понимаем, что у вас просто прокаженный автомобиль. Ему на роду было написано, он раньше был бронемашиной какой-то и участвовал в антигуманных акциях. И поэтому в следующей жизни ему назначили быть прокаженным вот таким туарегом. Хорошим, ну, с точки зрения ожиданий, а по факту вот таким ведром превратиться. Такое бывает. Нет, да и да. Бывает какой-то такой автомобиль, с которым случаются все неприятности. Вот ты просто думаешь, ну что еще? Хлобысь, колесо еще пробил, наехал на саморез. Так, дорожно-транспортное на Ярославке. Вы въехали в город, МКАД проехали. Ну, не проехали МКАД. Вот от МКАДа как раз начинается стояние. И где-то через километр, где улица... Малыгинский проезд, Вкусвилл, детская поликлиника, номер 99, вот в этом месте ДТП. Мощно уже вы стоите оттуда, из области, от МКАД. Так, в него просто засунули руки разного рода. Засунули руки псевдоспециалисты. Чим про что-то пишет. Да, но для того, чтобы туда нужно было псевдо, как вы их называете, специалистам, пытаться внедрять свои руки непрофессиональные, у него что-то должно было случиться, правильно? Иначе что они туда полезли? То есть у автомобиля должны были начаться неприятности. Так, я по движению еще посмотрю, потому что мы с начала часа так и не проводили вот какой-то это самое, анализ движения. Бирюлево-Западное, продолжаются мощные дорожные работы. Что-то у вас там добывают. По-любому нашли или никель, или литий, или что-то, какая-то залежи чего-то. Дорожные работы мощнейшие. От Липецкой улицы уже стоите. Кстати, на внешней, это внутренняя сторона, на внешней тоже в этом же месте стояние, хотя никаких причин... А, нет, есть причины. Да, начали дорожные работы и на внешней тоже стороне, извините. Район Бирюлево-Западное, всего полос 5, перекрыта полоса 1, ограничение скорости 40 км в час. Это где съезд на вот в область уже туда из Измайлова. Еще одно Измайлово. И по М4 перед МКАД тоже стояние какое-то. Ну, это такое специальное место. Вот, щелчок в Восточном, вот в этом перекрестке, куда вы упираетесь в светофор, везде все стоит. Дорожные работы в Мытище перед улицей Фрунзе. Стартовали на Ярославке, поэтому сложно выехать 30 июля, а сегодня какое? 31. Значит, 30 июля стартовали, поэтому из Королева сложно, и из области по Ярославке проехать тоже сложно. Ну и все, пока движение дальше рабочее.
Моторы.
Езжу на фрилендере 2, 16 лет, только расходники, пишет Алекс. Видите, только расходники. А я вам, Алекс, скажу, у меня есть знакомые, вот как всегда, знакомые знакомых, которые к фрилендерам на пушечный выстрел больше не подойдут, потому что ломалось у них абсолютно все. Начиная от ходовой, заканчивая электроникой, и потом уже какими-то механическими просто вещами, такими как открывание багажника, там это все. То есть, видите, кому-то повезло, кому-то не повезло. Так, что-то еще, канистру на багажник погнал, как раньше, зато по объезду, Алексей Романов, про эти объезды. Да я вас умоляю, Алексей, ну, в смысле, это вот про Тольятти и про северный объезд, про то, что там, дескать, нет заправок на этом объезде. Значит, смотрите, я сейчас обход Тольятти, я открою специально, И вот километры, видите? Вот километры. Шкала километров внизу под названием Яндекс. Давайте совместим размер этого объезда для масштаба, чтобы было понятно, какой масштаб у него, с шкалой расстояния. Значит, вот этот объезд. Ну, это сколько там у вас? Ну, вы местные, сколько? 80 километров? Ну, в районе там 70-80 километров. Но на чем нужно ехать, чтобы у вас там посреди закончилось топливо? Или как нужно вообще слить? Вы можете залить топливо столько, чтобы можно было без заправок проехать 80 километров? 99? Может, 99? Не знаю. Ну, я так. Ну, да, он с изгибом, а я по ровной шкале мерю. Ну, хорошо, 100 километров. Но вы можете проехать вообще 100? Мне кажется, что у меня есть способность проехать на автомобиле 100 километров и ни разу не заехать на заправку за 100 километров. Я умею так делать. Я вот сегодня так сделал. Ну, в смысле, я за несколько дней сотню уже наездил и ни разу не заезжал на заправку. Больше того, я вам скажу, ты заправляешь, когда автомобиль, у тебя написано, сколько до следующей заправки. И там, если это полный бак, то в зависимости от двигателя, это может быть, ну, где-то 370 километров. Такое тоже бывало. Где-то 600, где-то 1100, такое тоже сейчас бывает, с последовательными гибридами. Вот, и ты видишь, насколько тебе хватает топлива. И ты такой подъезжаешь к участку, где на протяжении 100 километров, потрясающих 100 километров, не будет заправок. И такой думаешь, а у тебя на этой самой, на приборке написано «до заправки 70». Ну, до пустого бака. А ты такой думаешь, а ну рискну, может получится, может дотяну. Ну, извините, тогда вы можете остановиться и посреди людного города с пустым баком. Ну, если вы вот так ездите. Ехал лет 7 назад в Мурманск из Москвы по свежей трассе. Не было знаков, что нет заправок. Чуть не обсох из-за отсутствия заправок вообще. Ехал в Мурманск из Москвы. По свежей трассе, пока не платной. Простите, пожалуйста, Мурманск где у нас находится? Не говорите, я знаю, это Кольский полуостров туда. Это Мурманск. А Москва где у нас находится? Вы на каком отрезке этой трассы вы ехали? Извините, вы где вы? Вы ехали под Тверью? Или вы ехали уже там за Ладожским озером? Или, ну, что это за расстояние? Да как вы мне сейчас скажете? Короче, ехал я из Москвы в Улан-Батор, столицу Монголии. Так вот, чуть не обсох, короче, на трассе. Что-то заправок вообще как-то это самое. Ну, что-то как-то вообще... это нифига себе пробег, извините. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас новостные ленты нам рассказывают, потому что уже через 5 минут информационный выпуск, а потом... В следующий час я хочу посвятить весь автомобилям. Автомобильным новостям, тому, что происходит, новинкам. Подведем итоги краш-теста, окончательно подведем итоги краш-теста, который накануне мы запустили. А также, может быть, новый заладим какой-то. И все это будет в следующем часе. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Заходите, пожалуйста, пишите. Это бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. Да, краш-тест, Щукин и все. Он продолжается. Я не закрываю краш-тесты. Поэтому вы можете либо зайти в отдельно созданный телеграм-канал, который так называется краш-тест, кириллицей, и прямо пишите краш-тест. Краш-тест. Это такой телеграм-канал, куда... Я перебрасываю через несколько дней после организации здесь в моторах краш-теста, перебрасываю туда сообщения с краш-тестами. Вот. Cherry Tiggo 7 Pro или Havail Geleon. Помните у нас краш-тест? Ну, помните или нет? Позавчера, по-моему, был. Вот, пожалуйста, Cherry Tiggo 7 Pro. Оба полноприводные, потому что мы выбирали автомобиль в ценнике примерно 2,5-2,6 миллиона рублей. 52% Tiggo. 48 Geleon. Я бы сказал, что очень дискуссионная пара. Ожесточенные споры вокруг них. В смысле, споры не, ну, не забрасыванием какашек, а именно конструктивные. Я много конструктива там услышал и увидел в комментариях. Единственное, конечно, в краш-тесте, когда при пересылке из канала в канал не переносятся комментарии. А комментариев там много было. Вот, единственное, вот это проблема. А так мы видим количество голосов в этом краш-тесте. 1765 человек проголосовало. И 52 Cherry Tiggo, 48 Havail Geleon. То есть, в общем-то, где-то серединка, на половинку. И вот это очень показательно свидетельствует о потребительской привлекательности каждого из автомобилей. Она довольно высока в этом сегменте у каждого из этих кроссоверов. Высокая потребительская привлекательность. BMW 5 серии или Mercedes E-класс? Тоже свидетельство высокой потребительской привлекательности каждого из этих автомобилей. Ну, в смысле, что они ноздря в ноздрю. 51% BMW, 49% Mercedes. 1666 инфернальных голосов. Да. Solaris KRS, это который Kia Rio или GLM Grand? Это мы голосовали уже. Ох, сколько мы голосовали. 1692 голоса. 29% Solaris, 71% GLM Grand. Там, конечно, вот там уже пошло говнецо, извините, по трубам. То есть там уже комментарии были такие. Вообще не понимаю, отстойники, вы вообще видели этот M Grand? Я тут вчера посидел в нем. Какого он деклан... Начинается вот это вот нытье. Послушайте. 1693 человека проголосовали. За M-Grand нажали кнопочку 1196 человек. А за этот самый Kia Rio 497. Все, спорьте с ними. Очень удобно спорить, когда вы видите, что там пару человек комментарии написали, где-то там пара сверху, пара снизу. И вы типа с ними спорите. А вы вообразите себе, что вы стоите на площади. Вот. Ну, какая-то такая большая площадка. И на этой площадке стоит 1200 человек. И вы всем им, каждому из них пытаетесь объяснить, что они идиоты. Нормально будете себя чувствовать? Ну, что, нормально? Вот это, видите, интернет, он, конечно, делает такую медвежью услугу, оказывает некоторым людям с этим слабым, как это называется, психологическим стержнем. Вот. Вы начинаете срываться на какие-то личности, не осознавая масштаба. Вам кажется, что вот тут я один на один с ним. А именно поэтому краш-тест и классно, что мы перенесли его с вами в телегу, потому что раньше можно было бы поспорить, когда здесь в эфирной голосовательной машине там проголосовало 130 человек. Половина из них там один вариант, половина другая. Вы такие, ну вот всего 60 человек, что это за выборка такая? Но когда перед тобой стоит 1200 человек, и они консолидированно приняли какое-то решение, ну, сложно предположить, что все, каждый из них, каждый из 1200 принял это решение наобум, просто ничего не понимая в этом решении.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 31 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Теперь будем говорить. Будем спорить, но конструктивно. Призываю вас конструктивно спорить. С аргументами, чуть более весомыми, чем вот мне однажды друг рассказал, что у него был знакомый, у которого. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте.
Роман,
да.
Роман, доброе утро. Сергей, Москва.
Да, Сергей, приветствую.
В сторону области, поминки, в районе Одинцова-1, ДТП. Так. Две полосы перекрыты.
В сторону области поминки. Пошел смотреть. А что, кто участник? Как надолго это все там?
Честно выходил с моста Одинцова-1, глянул, что берег Калужки. Но прошел, чтобы не сдавать.
А где это? В каком месте еще раз в сторону области?
Вариант Одинцова-1. Новая новостройка. Микрорайон.
Одинцова-1.
Вот там мост чисто разворотный.
Все, понял. Хорошо, спасибо. Принимается. Одинцова-1. Ну, пока вот мощных затруднений нет. Сейчас я обновлю. Подождите, может, надо обновить. И тогда они появятся. Ну, вот. Нет, все равно такого прям, чтобы мощного нет. Но за информацию в любом случае спасибо. Смотрите, где у нас еще проблемы. Теплый стан по направлению в область в правом ряду перед поворотом на улицу Теплый Стан. Это если от Конькова ехать сюда, в сторону МКАД. Прямо вот перед Теплым Станом. Но поскольку движение интенсивнее в центр, а не из центра, то пробки пока нет. Еще на слиянии Варшавского и Каширского шоссе по направлению в центр. Вот здесь прямо, где дублерчик, Варшавка. И вот-вот сейчас она должна вливаться уже в... Варшавка должна вливаться в себя же, в Варшавку, дальше продолжаться. А снизу Каширская выскакивает. Вот здесь, в этом месте, на дублере ДТП по направлению в центр. Еще на юге стоит внутренний МКАД от Липецкой до вот сюда, до Бирюлева, до съезда. Но там дорожные работы, вы сами знаете. Ну и М4 тоже немного. Дальше СВХ, прямо в городе уже вот вы въехали. Перед метро Выхино. Надо буквально там 300 метров после развязки МКАД и СВХ, и МСД. Дорожно-транспортная по направлению в город. Средний ряд 659. Только что случилось ДТП. Будет пробка, конечно. На Волгоградке там что-то запускают примыкания, какие-то новые ветки. Тоже по... вот сюда врезаются в МСД, ЮВХ. И из-за этого Волгоградка стоит уже второй день. Это нужно помнить об этом. И еще по направлению в область, там же на Волгоградке, напротив Вавилонов всевозможных, вот этих вот. И смотрите, какие здесь представлены бренды. Genesis, Чинган, Хавел, Иксид, BMW, Джили, Volkswagen, Черри. Все, вот что. Volvo еще, Land Rover, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, Volvo. Что вы там продаете, интересно, хотелось бы узнать. Так, ну ладно. Так, что еще по движению? Сейчас, секундочку. И посмотрим на север. На севере дорожно-транспортная сразу после улицы Фрунзе и перед въездом уже в Москву, прямо перед развилкой. Развязкой МКАД и Ярославка. И со стороны Королева, если ехать, то не получается у вас ехать, потому что там дорожные работы, потом вот эти два ДТП, и в результате Ярославка стоит уже вот сюда, в сторону Челюскинского. Ну и из Королева тоже довольно сложно из этого выехать. А я поеду из Москвы в Сибирь, пишет Вовочка. И как вам такое? Нормально. По Платке, до Казани. Часто там встречается АЗС? Нормально встречается для того, чтобы иметь возможность заправляться. Я так думаю. Сейчас посмотрю. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Не так давно звонил с вами с трассы М-12.
Так.
Сейчас звоню с трассы М-4 Дон.
Классно. И что, как
разница
там?
Колоссальная. Вот даже знак висит. Фурум в левом ряду, не передвигаться. Только в Ростовской области такой знак видел.
Так.
Прут сволочи по левой полосе. Постоянно выходит на обгон.
Беспредел.
А пока от Казани ехал, просто красота. С 400 километров за 3,5 часа. Просто супер.
За 3,5 часа? 400 километров. Роскошно. Скажите, вот тут как раз вопрос про часто встречающиеся АЗС. Как часто встречаются АЗС на
М-12? Во, вы прямо... Это была моя беда. Я подъехал на одну... 5 километров у меня показывало осталось. Я первый раз в жизни так ехал. Это, конечно, беда. До Москвы я 5 штук, по-моему, считал всего. Перегоны по 120 километров, это, конечно, ненормально. И главное, не съехать. То есть я уже смотрел по карте, чтобы съехать, заправиться... Вторая заправка тоже до лампочки, я на МКАДе только смог заправиться. Очереди колоссальные, то есть если я на первой стоял минут 50 на Лукойле, то последующая Газпром была, там просто, я не знаю, там машин 100, наверное, было.
Обалдеть, обалдеть. Слушайте, ну это, конечно, упущение. Спасибо вам большое. Надо строить заранее маршрут не из Москвы в Казань, а из Москвы до заправки, до какой-нибудь. Потом от заправки до заправки. Потом от заправки до заправки. Я сейчас как раз вот открыл и хочу продемонстрировать количество. Визуально, просто визуализировать, сколько там заправок. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро, Алексей, Москва.
Да, Алексей, приветствую.
По поводу заправок. Я вот периодически езжу в Нижегородскую область. И, в общем, да, очередь в заправках есть. А знаете, в чем проблема очередей?
Нет.
Я сам удивился.
Ставят машину и идут жрать сосиску, а машина стоит у колонки.
Нет, это не основное. Такое тоже есть, но такого процентов 40. А 60% просто тупо стоят в очереди, ждут, чтобы оплатить. Хотя рядом с кассами есть автоматы самообслуживания. По-моему, я на Татнефть или на Лукойль, сейчас не помню, там порядка их 8. подходи, заправляйся и уходи.
А чего сотрудники, почему сотрудники не говорят, им идите оплачивать туда?
Сотрудник стоит, специально обученный, говорит, у кого может сидеть оплатить и товары, и бензин, и народ все равно стоит в очереди.
И там и товары же можно оплатить, правильно? Не
да,
только
там
бензин.
Там и товары можно оплатить, того. Все можно оплатить. Но все стоят в очереди к живому человеку.
Так оно надежней. Так оно надежнее.
Сейчас в Самару поеду, буду тормозить на заправке, заправляться, смотреть, изменилась ли ситуация за что получается.
Слушайте, ну вообще по-хорошему тогда нужно что делать? По-хорошему тогда нужно просто ставить, чтобы каждая вторая или каждая третья заправки были автоматические, как у нас газпромовские стоят по городу.
Ну да, как вариант, да.
То есть
да,
ты, спасибо вам большое, ты подъехал картой, никаких живых людей, никаких операторов, вообще никого нет. Подъехал. Картой заплатил, вставил, залил, закончил, сел, уехал. Все. Весь юг, ну, север точно, весь север Франции вот такой. Чтобы встретить заправку, где там будет магазинчик, ты пойдешь туда что-то покупать, конфетку какую-то, еще что-то, крайне сложно. Особенно в местности, где небольшие городки. Везде автоматические заправки. И так было уже 7 лет назад, 10 лет назад. А сейчас, наверное, я думаю, этот процесс еще расширился. И нам нужно это перенимать. Зачем? Но есть у вас большие хабы такие, где у вас и зона отдыха, и отдельно стоящие какие-то ресторанные комплексы большие, и, может быть, даже отели какие-то. Это я понимаю. Хорошо, пусть там будет большая заправка. Но можно же автоматически понаставить вот так вот, чтобы они стояли, и там просто вот карты, без налички, без ничего. Подъехал картой, заплатил, все, и уехал. Чтобы без очередей, без вот эти пи-пи-ка-ка пошел, взял себе с кофе сосиску, сел есть, а тачка у колонки стоит в это время. Все это время автомобиль стоит, занимает место у колонки. Значит, смотрите, мы посмотрим... От Москвы начнем, да? Где у нас М-12? Где у нас М-12? Вот у нас М-12, Муром, М-12, сюда, к Москве. Ну, у Москвы-то ясное дело, что их будет много. У Москвы они здесь каждый километр стоят. Вот я сейчас открыл, смотрите. Видите, ближайшее Подмосковье, Ногинск. Много. Их прямо очень много. Едем дальше. Петушки. Проезжаем Петушки. Ну, вот перегон здесь километров, наверное, 20 нет заправок. Потом прямо вот густенько они стоят. Ну, нужно признать, что на М7, которая бесплатная, их в разы больше. Ну, и трасса обжита давным-давно, правильно? Мощно и надежно. Дальше уходим на М12. Дубасов, нет заправок. Зато есть ДТП какие-то, вот аварии здесь, я вижу. Внимание, впереди ДТП, проезд по свободной полосе. Вот, нет заправок. Доехали до Мурома. Объезд Мурома, 2 РК какая-то, вот, Татнефть, Газпромнефть, и что такое? До Мурома доехали. Но здесь вот сразу я вижу, они спаренные как-то стоят. А, потому что они с двух сторон. С одной стороны и с другой. По М-12 едем, в город не заезжаем. Объехали Муром. Все, нет заправок больше. Нет. Едем дальше. Нет. Все еще нет. Ломовка какая-то. Доезжаем до... Это что, Арзамас? Вот по М-12. Все равно нет заправок на М-12. Арзамас объезжаем. Чтобы заправиться, нужно будет съехать на дорогу, которая будет вести в город. Вот туда мы съезжаем. Ну и что, где они исчезли-то, эти заправки? Туда мы съезжаем, там заправляемся. Дальше едем, проезжаем Арзамас. Нет. Доезжаем до местечка, которое называется Шумерля. Но нужно снова ехать в Шумерлю, чтобы заправиться. Либо же проехать чуть дальше, и тогда вот есть две заправки, которые называются Газпромнефть. Это какой километр? Это, не знаю, какой километр М-12. Ну, вот, видите, Шумерли. Потом будет еще... Ну, короче, мало. Что, я сейчас буду время занимать, что мы так полностью всю трассу проинспектируем. Ну, как мало? Но они есть. Их мало, но они есть. Если строить строить маршрут. Ну и в конце концов можно уехать, чуть-чуть свинтить с платки в сторону, проехать там пару километров, и в населенных пунктах рядом есть заправки тоже. То есть надо так комбинированно строить маршрут, уметь пользоваться оперативной навигацией. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да, доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий, Москва. Да, ну, Дмитрий. Еще на автомобиле-то можно канистрочку кинуть, заправиться.
Ну да.
Вот, с мотоциклом-то беда, потому что я каждый год мотаюсь из Москвы в Питер. И вот в этом году более-менее сделали заправку. А в прошлом году было вообще, то есть, ну, обсох. Ребята бензин подвозили, потому что по навигатору показало, что заправка есть. Подъезжаю туда, а она строится. Лукойловская заправка, да. И
ну, слушай, вот... ну там же от объезд Твери, вы же через деревни едете, там каждые 200 метров заправки, а это примерно середина пути.
Да, ну, бака хватает на 200 километров на мотоцикле.
А, у вас 200 километров, да. Тебе надо заезжать, 200, да. И ты же не доедешь, да, до пустого, тебе надо заранее, то есть это надо где-то что-то, конечно, метров 150, конечно, конечно. И заправка, 150 и заправка.
Да, это к вопросу о том, что трассу-то открыли в 2018 году, а более-менее с заправками сейчас только 24-й, 6 лет.
Ну вот столько, столько нарабатывается вся эта инфраструктура. Ну, понимаете, это же частный бизнес, же не загонишь туда этой самой. Но такие условия, им говорят, вот такие дела, такие условия. Это же, видите, мы все время за рыночную экономику, за все остальное. А иногда нет-нет, да и хочется, чтобы вот так вот какой-то начальник кулаком по столу такой. А ну, пошли быстро открывать заправки, быстро мне сюда, чтобы быстро, мне, чтобы мне. А? И все такие, раз такие все подкрывали. Хочется какого-то патернализма такого государственного, да? Такого, вот чтобы он прям вот... А потом думаешь, не, ну у нас же типа рыночная же, мы же это самое. Как-то. А если рыночная, то вот бизнес, то бизнес ищет выгоды тоже. Бизнесу надо, чтобы много заправок было, ведь это же завязано еще и на транспортном потоке. Вы же понимаете, уж если пооткрывают, это же бизнес же ведь. Они же... торгуют там бензином. А если у вас поток ваш 2,5 автомобиля, а заправок будет 30, это же будет означать, что через несколько месяцев они свернут бизнес и скажут, нет, спасибо большое, нам такое не нравится. Вот, соответственно, должен быть транспортный поток. И, соответственно, транспортному потоку должно быть количество АЗС, чтобы все... примерно на равных условиях, примерно вели равный бизнес и продавали определенное количество топлива и поставляли определенное количество товаров и услуг, правильно, проезжающим. Для этого мы должны были раскусить М-11, мы должны были начать ерзать по ней постоянно, как по стандартной нашему, по стандартному маршруту. Потому что очень долго многие к М-11 относились как к экзотике. Такие, вот вы говорите, я пойду на Горьковское море, а кто-то говорил, а поехали по М-11 проедемся, это будет приключение у нас такое. Надо было, чтобы это стало мощное, насыщенное транспортным потоком магистраль, и тогда там все появилось. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро. Ездил 2 недели назад на юг. Да, заправки забиты, но они забиты из-за того, что действительно поток большой. А вот они бы построили, допустим, больше заправок, а чтобы, ну, на время сезона бы, да, хватало, ну, да, бы заработка, а потом не сезона, что ее закрывать, ну, ну что же, понимаете?
Маленькие, так... открывать, абсолютно точно, открывать-то маленькие кирпичные заводики, и пока не сезон, делать маленькие кирпичики там на этих, ой, это громко, маленькие кирпичики делать на этих заводиках. Это все очень... взаимосвязанная и состоящая из разных-разных факторов структуры. Хотя нам-то плевать, конечно, пользователям. Нам надо что? Чтобы заправки были на каждом шагу. Я на 1/10, каждую 1/10 буду заезжать. Но душу будет греть то, что их очень много. Хотя нужна мне только 1 из 10 этих всех заправок. Правильно? Правильно. А то, что это у них бизнес, это вообще плевать на это. Один раз в Липецкой области попал в длинный участок без АЗС, не хотел доводить до критичного, воспользовался стойкой СОС. Уже через 10 минут приехал аварийный комиссар и спас. По цене заправки 10 литров залил, Верунчик сообщает. Видите как? Работает кнопка СОС тоже. Да что говорить, я чуть не обсох вот так вот из Рыбинска, когда ехал. Из Углича. Тоже был участок километров 150 без заправок, а я думал, что доеду. И тоже уже на сильно-сильно и давно-давно горящие лампочки заехал на заправку. Такое может случиться где угодно и с кем угодно. Нормально все будет, Евгений. Пожалуйста, Евгений, не оценивайте платежеспособность людей и желание ездить по платкам исключительно исходя из своих финансовых обстоятельств, ладно? При таких ценах на платку организовать долго. Нифига не долго. Очень мощный поток будет. И вот сейчас М-11 уже просто там 20 или 30 тысяч автомобилей ежесуточно. И десятки миллионов ежегодно. Нормально организовали. Тоже возмущались ценами. Нормально все. Это надо к организаторам автоматов в этих кассовых обращаться. Вот пишет мне 386, что люди стоят на кассу, потому что бонусные карты автоматы не учитывают. А должны учитывать. Всякие, всяких продуктовых супермаркетах тоже есть кассы самообслуживания. И там в конце, после того, как все покупки этот, пробил, те предлагают карту внести свою бонусную, правильно? Правильно. То есть это технически реализуемая вещь. Ее можно тоже сделать. Эволют называется автомобиль. Эти кружочки, они символизируют батарейки энергетические. Это буква Е кружочками батареечными выложена. Андрей тут спрашивает, что за тачка с таким шильдиком. Эволют, наш липецкий завод. Мотор Инвест собирает автомобили. Электрические или гибридные. Но я, ну честно, я не могу присоединиться к этому стенанию. В понедельник во Владимир ездил 3 заправки на 200 километров. Но это заправка на 70 километров, если загрубить, правильно? На 67. Заправка одна на 70 километров. Это что, недостаточно? Ну, в смысле, ну, если ты рассчитываешь, и... мне кажется, ничего. Можно. Вот 3 заправки на 600 километров, вот это может быть проблема. А 3 заправки на 200. Послушайте, вы, ну, реально, ну, слушайте, ну, не дай нытиком быть, вот спамбокс. Казань, Москва, платка 4. Заправился в Казани, проехал 400. Стоять час на заправке в гробу, я видел такую платку. Ну не платите, ну... Ёлки, вот вы смешные люди, слушайте. Ну не платите, у вас же есть возможность ехать по трассе, которая изобилует заправками. Там просто как шампиньонов после дождя этих заправок на этой трассе. Называется М7. Если не ошибаюсь, правильно? Сейчас посмотрю еще раз. Е22, М7. М7, Е22. Заправок просто как, ну просто как, не знаю. Как пивных стаканчиков на рок-фестивале после завершения рок-фестиваля на земле. Там заправок столько. Ну поезжайте, и денег с вас никто не возьмет за это. Поезжайте, пользуйтесь на здоровье. Чего ныть-то, я не пойму.
Говорит Москва. 94,8.
Так, значит, у нас завелся новый джет-тур. Джет-тур новый завелся в рамках этой самой... А мы уже говорили, да, про эту, как это называется, выставка. Называется он Jetour X50, стартовая цена. Да, мы это все обсудили, не буду возвращаться к нему, потому что там сейчас одна комплектация, и она не очень, не то чтобы не то чтобы хороша. Мы ждем другой комплектации. Так, Toyota признала дефект двигателя, это мы выяснили. Водители каршеринга могут лишить прав по вине агрегатора, интересно. Еще одну угрозу подвезли вам, каршерингисты, еще одну фобию. Водители каршеринга рискуют лишиться прав, даже не нарушая ПДД. Дело в том, что у одного из крупных российских операторов автомобили в лизинге, как следствие, на временном учете, срок действия которого закончится в июле, этим стали пользоваться инспекторы ДПС, которые штрафуют автомобилистов за просроченные документы. При бронировании каршеринга водитель не обращает внимания на отметки в свидетельстве о регистрации. Остановив автомобиль с просроченным документом, выписывает штраф именно водителю, а не агрегатору. Санкция 500, а при повторном на 5000 или лишить. Что-то я ничего не понял. А потом же я пойду в суд и засужу каршеринг, и засужу его уже на миллионы, а не на какие, не на 5000. Это что за новость такая? Странно, странно, надо обдумать.
Моторы.
А, нет, это не так даже, извините. Видите, пока мы обдумывали, у меня не та кнопка включилась. Сейчас вот странно, странно, надо обдумать и послушать информационный выпуск.
Моторы.
7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь, это прям вот совсем классно. Оно так даже уютнее как-то, да? Среда, так вот-вот, на улице вот это все. И когда как-то так вот в одном месте, то и хорошо вроде бы. Значит, начал изучать порталы автомобильные. И здесь та же дискуссия. Ну что ты будешь делать? Нам просто не улизнуть от этой темы. Компания «Автодор» сообщила, что на российских платных трассах не хватает заправочных станций. Внимание. Ну, чтобы точно было понятно, расставить приоритеты и отделить мух от заправочных станций, мы должны четко понимать, что «Автодор» строительством заправок не занимается. Не занимается. «Автодор» — это компания, которая строит дороги. Окей? И предоставляет пространство для строительства многофункциональных комплексов от отелей там всевозможных, зон отдыха и еще чего-то такого. Но это строительство дорог. Вот, и поэтому здесь сообщают. На российских платных трассах не хватает заправочных станций, да. Специалисты отметили, что с наступлением туристического сезона многие отправились путешествовать, при этом выбирают платные трассы, чтобы сэкономить время в пути. Однако из-за нехватки ЗС вынуждены проставить в очередях в ожидании заправки топлива. Больше всего на М-12 жалоб в этой связи, конечно. Из-за дефицита АЗС в Нижегородской области выстраиваются в очередь прямо на дороге. То есть даже заехать туда невозможно. И уже там пробки. Аналогичная ситуация периодически возникает на магистрали М-11, Нева. Но в это я... Вы уж простите меня, пожалуйста, но у меня мой опыт эксплуатации трассы Нева. И... Я понятия не имею, что должно произойти, чтобы у вас на Неве была такая проблема на М-11, где заправок, просто количество заправок исчисляется не десятками, а уже сотнями, наверное, с учетом южного обхода Твери, если посмотреть, там, что можно получить, объезжая по югу Тверь, не по новому, северному. Вот, это, ну, в М-11 я прям вот, извините, но это лажа, конечно, а не новость. Дальше, к анализу ситуации. Представители «Автодора» признают проблему, однако заявляют, что российские компании не спешат строить новые заправки, поскольку для бизнеса возведение подобных объектов часто оказывается невыгодным вложением. А у них же ведь это же бизнес. Значит, выгода имеет значение. А с чем это связано, спрашиваем мы. Они отвечают. Это связано с тем, что с начала нынешнего года строить АЗС на платных трассах в России можно только в составе многофункциональных зон. Вот это я первый раз сейчас услышал, честно. Для меня это откровение. А с чем это связано? Это, конечно, вот здесь бы послушать специалиста кого-нибудь из «Автодора». С чем это связано? Почему только в составе? То есть многофункциональная зона, это означает, что, ну, во-первых, их не может быть много, а мы бы хотели, чтобы заправок было много. Многофункциональная зона – это как раз некое пространство, где на одной площади у вас находится и какой-нибудь отельный комплекс, и отдельно стоящий ресторанный комплекс. Целая сеть есть таких комплексов на М-11. Не помню, как называется. Но сам там едал. Было вкусно. Класс, ну, по-настоящему классно. Все прям, и гриль тебе делают, и горячие блюда, и первые там, и все. Очень хорошо. И это отдельно, это не в рамках заправки, это отдельно стоящая, то есть нормальная атмосфера, столы, все, интерьер. Значит, в составе многофункциональных комплексов могут появляться АЗС. Это как бы отрезает вероятность появления автоматических вот таких небольших заправок, которые бы просто стояли вот в карманах. Раз, и там такая на 6 колонок какая-нибудь автоматическая АЗС. Почему нельзя это делать? Возможно, это вопрос безопасности как-то, или контроля, или еще чего-то. Я не знаю. Но вот один из возможных аргументов, точнее, одна из возможных причин, почему их не так много, как хотелось бы этих заправок. Окей? Окей. Так. Тесла, Кибертрак подключили к российской Эра ГЛОНАСС, и автомобиль сошел с ума. Нет, Эра ГЛОНАСС сошла с ума. Нет. Илон Маск сошел с ума. Американский Тесла Кибертрак впервые оснастили российской кнопкой SOS. Ну, а попробуй не оснасти. И нужно же пользоваться им здесь у нас. Итак, оснастили блоком Эра ГЛОНАСС для экстренного реагирования при ДТП. В ГЛОНАССе заявили, что это первый случай подключения пикапа. Это просто автомобиль. Что тут начинать? Вот это просто автомобиль. Количество подключенных к системе электромобилей Тесла 680. При серьезных авариях кнопка SOS автоматически передает координаты. Ну и так далее. Все, это про Кибертрак. Окей, хорошая новость. Просто потому, что они уже не просто здесь, но уже имеют тревожные кнопки у себя в техническом оснащении. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. Всем доброе утро.
Доброе.
А краш-тесты сегодня намечен, нет?
А что-то как-то вот вяло отреагировали, а мне же нужно время фотки готовить, все. Поэтому я думаю, сегодня мы отдохнем.
Может, спонтанно, или ну просто на будущее.
Ну, да? Давайте обсудим, можем обсудить вот, или да, на будущее да, взять.
Да. Вот просто под впечатление. Вот уже хожу который день, во дворе стоят, прям вместе стоят друг с другом, стоят бок о бок. Джили Тугилла и FC-Mix. Конечно, да, разные автомобили. Но...
Еще, а второй какой еще раз, я не понял? А, FC-Mix, это вы имеете в виду Хавейл, который?
Да, да, оба вот эти вот, вот ага. Форд Купе.
Ну,
вот
не, да, разновато.
Вот этот вот FC-Mix или Тугел? Да, Тугел на миллион подороже. Да, где-то.
Не, я, да, вот если бы вы спросили меня напрямую, то я бы вам сказал, что ни одной секунды подумать о том, что Хавейл FC-Mix может быть достойной альтернативой или чуваком, который бы засомневаться меня заставил, я не могу. Нет, тут, конечно, Тугел вообще тут без вопросов.
Да, понятное дело. Вот миллион разницы. Вот что вам выбрать? Эту и миллион в карман или ту? Вот.
Не, ну, послушайте, ну, тогда можно, ну, извините, тогда можно сказать так, я возьму грант, и у меня будет 3,5 миллиона разница.
Еще помните вот направление? Вот и у вас такое было, и у много у кого было. Вот, не знаю, какие машины, но, допустим, схожие машины, но дешевле. Mm-hmm. Или одинаковые по цене, но лучше. Вот для меня такой вот, как бы это сказать, лакмусовый вот такой вот, таким тестом было в свое время. Жаль, вот если бы вы его сделали, то вообще супер было бы. Октавия 7 и BMW 3-шка. Ну, там, BMW не очень, как бы это сказать, дорогой комплектации. Mm-hmm. И вот их схожие данные при цене там чуть ли не в два раза дороже, да, или дешевле, да? Mm-hmm. Октавия там по многим пунктам ее била, эту трешку.
Ну, это правда. Ну, в смысле, другое дело, что тут же еще имеется в виду статус, сила бренда, мощь самого бренда, его историческая составляющая. И все то, что вы оплачиваете вне трат на механизм, на сам механизм. Вот, и у BMW, конечно, этих трат заметно больше, поэтому их как бы... Но вот для этого нам нужно стать совершенными автодаосами такими, знаете, людьми, для которых приоритетов никаких не существует. Мы просто видим вещи, мы смотрим на вещи и видим вещи такими, как нам кажется, их создала природа. Хотя на самом деле, конечно же... Это не так, мы даже видеть ничего в реальности не можем, потому что все то, что мы видим, это всего лишь отраженный свет от этих предметов, и это далеко не реальность. Поэтому, да, но, к сожалению, мы не можем так вот смотреть на это все просто как на механизмы. Что же касается Тугеллы и F7, я скажу честно, F7 не X, который, а просто F7, Хавейл, был первым автомобилем у меня в тесте много лет назад, как только бренд появился у нас. Это был первая модель была. Чтобы было понятно, насколько много, тогда стартовая цена туги этого Havail F7 была 1 миллион 650 тысяч рублей. 1 миллион 650, а хороший уже в комплектации 1 900 000, что-то, по-моему, такое он стоил примерно. Вот. И это единственный был тест, такой вот это все. Поэтому воспоминания мои, конечно же, они несколько... несколько обусловлены уже всевозможными эмоциональными наносами от других тестов, от отношений каких-то других, всего. И, короче, остроты в них нет, в этих воспоминаниях по поводу F7. Но зато есть острое и объективное, объективно реальное, потому что это было недавно, отношения и ощущения от Тугелы. Я вам так скажу. На сегодняшний день мне кажется, что в сегменте автомобилей, которые стоят до 4 миллионов рублей, ну, там, ну, вот в этом районе. Я скажу, есть несколько автомобилей, которые, на мой взгляд, не про один из автомобилей нельзя сказать, что он стоит своих денег на сегодняшний день. Ну, нет таких автомобилей. Но, тем не менее, в большей степени, чем все остальные, стоят своих денег и отвечают моему представлению о сегодняшнем автомобиле, который был бы гармоничен во всем. Во внешности, в техническом оснащении, в опциональном оснащении того, что касается активной и пассивной безопасности. Ощущение от управления этим автомобилем. А это работа подвески, настройка этой самой подвески, настройка рулевого, настройка взаимодействия коробки и двигателя. Вот это все. Это все, что все еще складывается ощущение от управления автомобилем. Материалы отделки и твое чувство породы или уровня этого автомобиля. На каком он уровне? Потому что вы можете взять автомобили примерно одного класса. Один будет Duster, а второй будет GLA Mercedes, к примеру. Ну, я условно говорю. Или Mini Countryman. Вот, один будет Duster, а второй Mini Countryman. Но вы же, ну, вы видите, они примерно, ну, вот, кроссовер, полный привод. Вот четыре двери, багажник, все. Но вы точно понимаете, знакомясь с этими автомобилями, что они совершенно разного уровня. И не в последнюю очередь потому, что материалы, компоновка, дизайн, идея, вот это все. Вот, примерно тоже можно сказать о том, о чем я говорю. До 4, в районе 4 миллионов, там, с небольшим плюсом, может. Не знаю, сколько сейчас Тугела объективно стоит. Думаю, в районе 4. Вот. Так вот, там несколько моделей, на которые я точно в первую очередь обратил бы внимание. И Тугела один из главных из них, ну, точно в пятерке, если пять таких моделей выбрать. Кстати говоря, второй моделью будет тоже Джили. Тоже Джили, да. Это будет новый Атлас, который теперь уже полноприводный на автомате, все вот это. Да, я слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Я бы тоже, на самом деле, за Тугелу проголосовал в этом краш-тесте. Ну и так хотел тоже спросить, коль такой открытый микрофон, может, тоже посоветуете из машин, вот три машины с пробегом. BMW X3, G01 кузов, XC60 Volvo или Genesis GV70. Такой выбор.
GV70, а что это за... А, 70 это который маленький.
Ну, он чуть поменьше, не чем 80 такой большой, как бы, да.
Подожди, 70 или 60? 70, да?
70,
GV70
тоже.
GV70. Ну, мне нравится GV70, но только он прожорливый. Он такой, он немножечко из другой, как бы, когорты. Он уже ближе к Макану, вот сюда, по ощущениям и вообще по всему. Но вообще из всех из этих никто не нравится.
Ауди, потому что нет.
Ну, дело даже не в Ауди, дело в том, что, ну, это такие чемодан без ручки на сегодняшний день. Обслуживает дорого, непонятно, по некоторым позициям вообще невозможно. Перепрошивать, да, обновлять невозможно. И ты постоянно сталкиваешься с какими-то заборами вот в эксплуатации автомобиля. Сюда ткнулся, забор какой-то стоит, сюда ткнулся, забор. И тогда думаешь... А может, ну его нафиг, а может, если уже там рассмотреть, может, японца какого-то, там, RAV4 посмотреть тоже с пробегом какой-нибудь. Ну, скучный, да, понимаю, скучный, но там или Sorento какой-нибудь, или Санта-Фе или, ну, что-то такое, ну, не премиальное. Не знаю.
Ну, в целом, я просто тоже, ну, значит, обслуживание, да, у меня сейчас X3, да, то есть у предыдущего кузова 25-й. Ну, честно, сначала были какие-то сложности, но сейчас вообще никаких. Все ну, есть, вы запчасти очень без проблем.
А цена?
Да, цена в целом, ну, нормальная. Ну, как бы, не знаю, я вот, ну, честно, не впечатлен, что прям какие-то сумасшедшие деньги это все стоит.
Ну, я, нет, я доверяю вам, вы как владелец, вам виднее. Но, ну, я бы сегодня, вот если бы надо было брать, я бы немца, тем более премиального, с пробегом, я бы не брал. Ну, не брал бы и все. Ну, как бы, не вижу в этом смысла никакого.
Ну, тем ну, получается, более... Генезис как бы предпочтительный.
Ну, он мне вот из того, о чем вы сказали, он мне понравился своей... Он просто самый свежий из них. И там идея дизайнерская очень-очень такая высокая у ребят из Genesis. И вообще едет прикольно. Ну, просто там мотор же еще нужно выбрать, потому что у них там с разными моторами по-разному он едет. Но в целом мне Genesis нравится. В нем прям очень-очень классно себя чувствуешь. И едет очень хорошо. Я бы не возьму. Вольво, конечно, Вольво это боль. Вольво это боль, потому что когда XC60 появился, первая мысль, вот какой прогрессивный, современный, красивый, необычный с точки зрения дизайна, такой вот весь такой модный кроссовер, и потом ты понимаешь, что елки-палки туда попересаживались все, кто ездили на XC70, пенсы, и как не встретишь XC60, так там либо мамочка за рулем, либо дядечка в кепке. Такой 65+. И думаешь, елки-палки, все. Уже как бы и не... Ну, странно было бы. А автомобиль хорош. Хорош, правда, хорош. Но спасибо, нет. Как мне байк? Байк мне хорошо, который BG40 очень хорошо. Который рамный внедорожник. Прям вот зашел. Тем более сейчас, когда у него дизелечек появился мотор. Вообще классно. Тот, который X75, по-моему, кроссовер. Сыроват с точки зрения доводки для нашего рынка. Потому что у меня сразу там всякое у него вышло из строя. Мне сказали, что это просто мои коллеги с Автоплюса его так агрессивно тестировали. Но коллеги с Автоплюса, включая и я сам, тоже люблю агрессивно тестировать автомобили. Но далеко не у каждого после таких агрессивных тестов выходят из строя разные системы. И вот это все. Поэтому я думаю, что это особенность подготовки и доводки автомобиля к российским условиям, над которой нужно было поработать. То есть компания стремилась выводить на рынок совершенно новый свежий автомобиль для того, чтобы успеть занять какую-то свою часть ниши вот этой. А это в результате может сыграть злую шутку, потому что люди, начиная знакомиться с автомобилями и с вот этими всеми особенностями, я не помню сейчас, что там уже выходило из строя, но было что-то, могут в конечном итоге сделать вывод, что сыровата модель, и зачем тогда за нее платить те деньги, за которые она предлагается сейчас. Но в целом, там, за исключением нескольких нюансов, нормальный рабочий автомобиль. Не скажу, что прямо вот вау, не скажу, что в первую очередь о нем бы думал, но это вопрос субъективный, кому-то может очень понравиться. Так, Kia Carnival и какие есть альтернативы? Давид. Альтернативы Kia Carnival, у меня вот сейчас одна из этих альтернатив в тесте как раз, называется Geely Okavango. С натяжкой, конечно, альтернатив, потому что вообще альтернативы Carnival, это, ну, таких прямых их не очень много, в основном там несколько американцев там было, европейцев таких мало, А если говорить об альтернативах по ощущениям, ну, V-класс какой-нибудь мог быть альтернативой, это Alphard какой-нибудь. Мультиван в меньшей степени, он прям уже сарай огромный, а Carnival все-таки более легковой с точки зрения управления, с точки зрения ощущений водительских, ну и внутри тоже. Если отдельно от альтернатив рассматривать, это одно время это был вообще автомобиль мечты для меня, потому что я на Carnival совершил большое путешествие на Кавказ и обратно, проехав суммарно, думаю, 1004, наверное, километров за одну поездку. И Не, помимо расхода топлива, потому что не смогли найти мне дизель. А еще одним из условий было то, что я ехал с семьей, и мне нужен был автомобиль вот с этой посадкой капитанской во втором ряду, когда два кресла бизнес-класса с атаманками, где ложиться можно, прям управление электрическое, вот это все. А это тогда были только бензиновые варианты такие. Вот. И в результате я взял его, расход топлива по трассе путешествия был, конечно, не таким, как в городе, но, тем не менее, дизель бы съел значительно меньше денег. Вот, и я был просто супер-мега доволен автомобилем во всем. Вместительность, там вот этот задний багажник, это, ну, это просто что-то с чем-то. Ты когда оттуда кресло поднимаешь, там целая ванна оказывается у тебя. Комфорт, руление. Ты едешь на автомобиле, который не требует от тебя постоянной включенности в том смысле, что ты должен им постоянно управлять, как это происходит с большими кроссоверами или внедорожниками. Ты управляешь, ты можешь расслабиться. Я вообще на огромном количестве участков передоверял все электронике, и система удержания в полосе и адаптивный круиз просто настолько отлично справлялись. Удержание в полосе держит автомобиль в полосе. Нет, рукой, конечно, придерживаешь руль так, намекаешь ему, что ты участвуешь в управлении, но он сам это все делает. Адаптивный держит дистанцию, держит скорость. Просто роскошно все, очень хорошо. И эргономика у него все, и масса этих ниш, каких-то ящиков, блоков, там что-то для хранения. В общем, мне очень понравилось, очень. И на сегодняшний день, если бы все продолжалось, как продолжалось, и мы не были бы включены вот в этот, в новое насыщение рынка новыми игроками, по-прежнему считал бы «Карнивал» одним из самых сильных вариантов с точки зрения семейного автомобиля. Очень, ну, вот, мне нравится. Так, самая упоминаемая модель в эфирах «Джили» — это не так, во-первых, Елена, это вам кажется. Если посмотрите по краш-тестам, вы увидите, что там гораздо больше других моделей. А что касается «Джили», так я оцениваю по качеству. Понимаете, есть гораздо, гораздо более качественные и интересные варианты. К примеру, называется Сирис, такой бренд. Он делает последовательные гибриды. М5, М7, М9. Супер-мега-автомобили. Вообще супер-автомобили. Просто для меня это был бы автомобиль, который бы закрыл вообще все потребности в автомобиле на сегодняшний день. Я был бы счастлив. И по городу, и вне города, и всегда на электричестве, и супермощный, и полный привод, все на свете. Но мне сложно ассоциировать себя, свое нынешнее положение с чем-то похожим на 7 миллионов рублей, на 8 миллионов рублей. Даже на 6,5 миллионов рублей сложно. Вот. А в Джили ты получаешь, да, один из тех брендов, который дает качество, сопоставимые со всем тем, к чему привыкло ваше сознание в течение десятилетий, используя европейские автомобили. Ну, мировых брендов, окей, пусть не европейские, даже японские, мировых брендов. Вот вы привыкли к определенному качеству всего: материалов, компоновки, эргономики, устройства пространства, того, как едет автомобиль, технических характеристик. И вдруг вы понимаете, что есть бренд из Китая, который делает все то же самое, все то же самое, будучи брендом из Китая. Почему? Ну, я думаю, что здесь имеет значение более чем десятилетняя работа специалистов компании Volvo на модельный ряд Джили. И тем не менее, это так. Мне кажется, что это самые не китайские автомобили Джили. Вот и все. Только поэтому. Это такая отдушина, если вы уж так, вам хочется прильнуть к чему-то такому, что не напоминает вам о Китае. Прильните к Джили, и вот вы будете, ну, не ко всем моделям, конечно, но к нескольким последним точно совершенно. Мне очень нравится Чинган. Некоторые модели, я считаю, Чинган делает тоже очень классные вещи. Байк, вот, пожалуйста, внедорожник байк. Есть бренды, есть интересные бренды. У Exit есть проблемы с тем, что, ну, как бы бренд рванул в премиум-сегмент, не обосновав это фактологически, ну, фактически, продуктово. Рванул в премиум-сегмент, а продуктово все еще просто красивые черри. И не очень понятно, почему за VX хороший, качественный, нормально едущий, функциональный, большой, комфортный, безопасный кроссовер, почему надо 6,5 заплатить в то время, когда другие альтернативы в этом же сегменте от тех же китайцев стоят на 1,5-2 миллиона дешевле. Вот, ну, вот есть такая проблема. Поэтому к Exit мне тоже сложно присоединиться. А Джили мне нравится. Я же живой человек, позвольте мне иметь какие-то эти самые симпатии, испытывать их. Но они не перекрывают, мне кажется, объективное мое отношение к другим брендам. Так, Nissan Almera, как... Спасибо большое. Это я не плачу, мне просто что-то в глаз ностальгия какая-то попала. Как Nissan Almera? Я не помню уже, если честно. Меня Роман Щукин зовут, давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы.
Моторы.